Я вас категорически приветствую.
Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Про что сегодня?
А сегодня хотел бы рассказать про новый проект, который вырос из нашей задумки с Александром Цыпкиным. Проект будет посвящен городам России и их месту в большой истории. Что такое большая история? Ну, вот есть история малая, региональная, а есть события, которые оказывали влияние на судьбы всего человечества. И вот если присмотреться, то мы увидим, что практически каждый крупный город или регион России так или иначе с большой историей соприкасался. И поэтому я решил сделать серию книг, которые бы рассказывали о том, как тот или иной город или тот или иной субъект федерации был связан с крупными историческими событиями, имевшими мировой масштаб. И начали мы с Александром с Калининградской области, куда я совершил путешествие. Калининградская область – это особый регион в нашей стране, потому что он отделен от остальной страны границами иностранных государств. Да, с одной стороны Литва, с другой стороны Польша. Калининградская область – это, кто не знает, часть Восточной Пруссии, кусочек, который отошел к РСФСР по результатам Великой Отечественной войны. Столица его находится в городе Калининграде, и это бывший Кёнигсберг, королевец, как его называли, еще в Петровской России, то есть город, в котором происходило коронование, традиционно коронование прусских королей. В общем-то, это родина прусской монархии, потому что Бранденбургский курфюрст первоначально стал прусским, восточно-прусским королем. Император Священной Римской империи не хотел даровать ему титул Бранденбургского короля, поскольку тогда Бранденбург – это была часть Священной Римской империи, и статус курфюрста бы резко повысился, это раздражало бы других курфюрстов. А вот Пруссия, которая также была владением Бранденбургского курфюрства, но в Римскую империю, в Священную Римскую империю не входила, в общем, была отдельным образованием и напрямую на интересы императора Священной Римской империи не влияло. Поэтому он согласился на повышение статуса Бранденбургского курфюрства и превращение его в короля, но в короля именно прусского, а не бранденбургского. Собственно, поэтому и появилось понятие Пруссия, вот государство, которое мы знаем под названием Пруссия. Оно так и называется, потому что Бранденбургский курфюрст получил титул именно прусского короля. Оно столица находилась в Берлине, а Берлин – это столица Бранденбурга изначально. Вот. Но король был прусский, и название Пруссия постепенно распространилось на Бранденбург и поглотило. Вот. Но вот после Великой Отечественной войны часть Восточной Пруссии отошла к Советскому Союзу, к РСФСР. Это стала наша территория. И, как правило, когда мы говорим про Калининградскую область, мы вспоминаем именно вот этот советский период истории, когда это уже стало твердо наша земля. Но надо иметь в виду, что соприкосновение этих территорий с русской историей происходило гораздо раньше. И очень многие знаменитые персонажи нашего прошлого не просто там оказывались, а совершали там важнейшие, судьбоносные для нашей истории поступки. Это и Петр I, это и Суворов, это и Румянцев, это и герои наполеоновских войн. И вот об этом очень интересно рассказать, что мы, собственно, и делаем. Вот в скором времени выйдет 10-серийный документальный фильм, который я делал в Калининграде, а потом и книга по мотивам этих историй. Вот сегодня я хотел бы показать, как через историю отдельно взятого региона может проходить большая история. Большая история нашей страны. Ну, начнем с Петра Великого, который посетил Пруссию в ходе знаменитого Великого посольства. Великое посольство, как известно, было снаряжено в 1697 году. Традиционно считается, что царь Петр отправился в Европу для того, чтобы найти союзников против Турции. Ну, вот у меня в этой студии был историк Валерий Евгеньевич Возгрин, который обнаружил в датском архиве, он занимался отношением Руси со скандинавскими странами, отношениями Руси и потом России со скандинавскими странами. И вот в датском архиве он обнаружил любопытнейший документ. Это донесение датского посланника Пауля Гейнса, который въехал в Москву сразу после того, как посольский поезд отбыл по направлению к Европе. Значит, Пауль Гинц должен был договориться с царскими дипломатами о союзе против Швеции. И разговаривал с Гинцем дядя Петра Лев Кириллович Нарышкин, который возглавлял посольский приказ. И Лев Кириллович Нарышкин ему сказал, что мы согласны, потому что у нас уже был такой разговор с государем. То есть у Петра, во всяком случае, как запасной план, союз против Швеции уже существовал к моменту отъезда в Великое посольство. А применительно к Пруссии это означало, что необходимо было прозондировать мнение местного герцога, еще тогда он не был королем, Фридрих. Еще королем не был, необходимо было понять, как он смотрит на эти перспективы начала войны против Стокгольма, потому что Пруссия соседствовала со шведскими владениями. То есть Рига тогда принадлежала Швеции, Лифляндия тогда принадлежала Швеции, и, соответственно, нужно было знать, что думают ее соседи по поводу грядущей войны. Вот. Но помимо вот этих политических расчетов, конечно, Петр ехал учиться и смотреть на европейские порядки. И в этом смысле Пруссия стала его первым университетом. Это очень важный момент, потому что там он прошел, я бы сказал, курсы повышения квалификации.
То есть, по какому предмету?
По артиллерийскому искусству. По артиллерийскому искусству. Конечно, он учился этому и раньше, и во времена потешных полков очень интересовался артиллерией, но там у него возникла возможность получить образование под руководством опытнейшего специалиста, главного инженера прусских крепостей Штернера фон Штернфельда. Но сначала расскажем о том, как Петр туда приехал. Интересно, что он решил въехать в Пруссию морским путем. Он приплыл из Мемеля в город Пилау, нынешний Балтийск, на морском корабле, а потом пересел на речное судно и из Пилау добрался до Кёнигсберга. Как известно, Петр ехал инкогнито, но инкогнито это не значит, что тайно, потому что все, конечно, знали, что в посольстве присутствует государь. Вот это инкогнито, оно просто позволяло Петру избежать участия в утомительных и длительных церемониях. Угу. И заняться делами, которые волновали самого царя. То есть, заниматься неофициально и политикой, и обучением, что он и делал. Вот поэтому он прибыл раньше основного посольства морским путем, но бранденбургский курфюрст, который одновременно и прусский герцог, уже приехал в Кёнигсберг и ожидал Петра там. То есть, он знал, что Петр едет. Вот. И первая встреча двух монархов состоялась тайно. Они, конечно, вели разговор о политике, но такой как бы в масштабе, в формате зондажа пока что. И никакого политического, точнее, военного союза по итогам вот этого первого визита Петра заключено не будет. Будет заключен только очень формальный договор о дружбе, в котором, правда, будут некоторые важные для российской истории пункты. В частности, Пруссия согласится принимать русских студентов на обучение в Кёнигсбергском университете, так называемый Альберти. Вот. Но Петр, конечно, был очень рад, что курфюрст его хорошо принял, они подружились, и вот их такие добрососедские дружеские отношения сохранятся много лет. Правда, сохранятся на много лет, и потом продолжатся у Петра с сыном Фридриха Вильгельма. Но, правда, Фридрих, видимо, дал Петру понять, что его дружба и расположение имеют определенные границы. Потому что Петр потом уехал в Пилау и ожидал, что Фридрих к нему туда приедет. Он праздновал свои именины, готовил фейерверк. Петр научился делать фейерверки, ему это очень нравится. А Фридрих не приехал, а просто отправил своих послов. Вот. И это Петра сильно раздражило. Он выказывал свое неудовольствие этим послам и даже произнес в присутствии дипломатов прусских фразу, обращенную к Францу Лефорту. Он сказал: «Курфюрст добр, но его советники черти». Вот. То есть какая-то искра между прусскими послами и Петром все-таки высекалась. Там черная кошка пробегала. Но, тем не менее, вот отношения с Пруссией были завязаны, и они сохранятся на много лет, как я уже сказал. Их будут поддерживать дипломатические подарки. Петр подарил Фридриху огромный рубин, который украсит его королевский скипетр. Через несколько лет Фридрих будет короноваться, как раз он получит возможность стать королем. Он будет в Кёнигсберге короноваться, в его скипетре будет петровский рубин. Это вот один подарок. А когда на престол Пруссии взойдет сын Фридриха, Фридрих Вильгельм, то Петр регулярно будет посылать ему такой замечательный подарок русских великанов. Да? У Фридриха Вильгельма он был сам невысокого роста. У него, видимо, был какой-то комплекс, и он обожал или своего полка подбирал солдат роста не ниже 1,88 м. Вот. И Петр, зная эту его причуду, отправлял ему в подарок таких вот великанов из России. Но и Фридрих Вильгельм не остался неблагодарным. Он подарил Петру знаменитый подарок, который всем хорошо известен, это янтарная комната или янтарный кабинет. То есть, собственно, это вот подарок, сделанный в 1716 году, который Петра привел в большой восторг. Вот. Ну и мы знаем судьбу янтарной комнаты. Оригинал ее, к сожалению, исчез. Да, нацисты его вывезли из города Пушкина, из Екатерининского дворца, и где-то она сгинула, возможно, в Кёнигсберге, но сейчас вот восстановлена ее копия в Екатерининском дворце. Но, как я уже сказал, не только политика, хотя политика тоже была очень важна, не только политика, Петр учился. И вот он в Фридрихсбургской крепости прошел обучение артиллерийскому делу и получил диплом, который потом Штернер фон Штернфельд отправил Петру в Москву, где говорилось, что Петр Михайлов, а именно под таким именем царь пребывал в Великом посольстве, Петр Михайлов может почитаться за искусного в артиллерийском деле художника и мастера. Вот, вот так вот. Это действительно было так. Кроме того, Петр изучал фортификацию, он очень внимательно изучил Фридрихсбургскую крепость и потом крепость в Пилау. И это, конечно, оказало определенное влияние на постройку крепостей в России потом. И Новодвинской крепости в Архангельске, и Петропавловской крепости у нас, и крепости на острове Котлин. То есть, конечно, то есть, определенную он приобрел... Ну, определенные навыки приобрел. Вот. Ну, естественно, он все наблюдал, мечтал. Вот сохранилась такая история, что он жил в доме будущего бургомистра, а тогда купца, просто купца Христофора Нигеляйна на берегу реки Прегель. Сейчас она называется Преголя. И Петр, конечно, первым делом поинтересовался, какая глубина у Прегеля. Вот. Ему сказали, что вот здесь, кажется, порядка 10 метров. И он ответил, что как жаль, что этот город принадлежит не мне, я бы сделал здесь гавань. Вот. То есть, у Петра уже начинались мечты еще до посещения Амстердама. У него были мечты о строительстве города Приморья. И когда он приехал в Пилау и остановился там на несколько недель, он каждый день плавал по морю, управляя кораблем. То есть, он жил на яхте. То есть, Петр не снял для себя никакой особняк. Он жил на яхте самым простым образом и требовал, чтобы его все называли капитан Петр. Вот. То есть, ну, и легенда местная гласит, что там же Петр посетил свадьбу какого-то местного капитана, какого-то шкипера, и впервые по случаю этой свадьбы самостоятельно устроил фейерверк. он уже там уже
не пропадает. Да.
Но Петр очень это любил. То есть это была одна из его любимых забав. И потом, когда начнутся ассамблеи в Петербурге в Летнем саду, они всегда будут знаменоваться фейерверками. Это была одна из любимых игрушек царя. Вот. Но очень интересно, что вот было достигнуто решение во-первых, обучении русских студентов. Первым таким студентом стал Иван Блюментрост из России, который потом будет лейб-медиком Екатерины I. Очень известным врачом станет и откроет первую в России, ну, это еще не называлось аптека, но это был такой прототип аптеки в Москве. Вот, то есть, место, где можно было купить лекарства. Еще не менее важно то, что из Кёнигсберга в Россию потом поехали профессора, да, кадры для созданной Петром Академии наук. И вот, наверное, самым замечательным человеком, к сожалению, малоизвестным, является, который приехал из Кёнигсберга, да, выпускник Альбертины, является математик Христиан Гольдбах. Он в истории науки известен как автор проблемы Гольдбаха, но шире в отечественной истории он сыграл такую значительную роль как деятель спецслужб. Потому что при Елизавете Петровне его как математика пригласили руководить так называемым черным кабинетом. Черным кабинетом.
И письма читали.
Да. Перлюстрация. Да, называлась. Нет, не просто перлюстрация, а служба криптографии. Uh-huh. То есть он был главным криптографом. Он должен был расшифровывать.
Перлюстрация это когда чужие письма читают.
Перлюстрация,
а криптография это уже дальше. Да?
Нет, нет. Ну, для того, чтобы их прочитать, нужно сначала вскрыть. Перлюстрация это вскрытие письма. Uh-huh. Да? А криптография это расшифровка. Но вот он занимался именно расшифровкой. И именно Христиану Гольдбаху мы обязаны раскрытием переписки французского, известного французского шпиона маркиза Шатарди. Да, вот все, кто смотрел «Гардемарины вперед», наверное, помнят эту фамилию. Самого Шатарди, вроде бы, если мне не изменяет память, там не показывают. Но история начинается с того, что Шатарди уже выслали из России. И императрица Елизавета была в большой ажитации от его интриг. Но Шатарди стремился Елизавету подчинить своей воле и сделать так, чтобы Россия действовала полностью в русле французской политики. Его главным врагом был канцлер Бестужев. И именно Бестужев, собственно, и вдохновил изучение переписки Шатарди. Шатарди был, конечно, таким Дон Жуаном, красавцем. Именно он привез в Россию шампанское. Вот, и благодаря ему у нас появился этот напиток. И Елизавета Петровна была им очарована. Но выяснилось, что на самом деле Шатарди играет свою игру. И что особенно уязвило Елизавету, это то, что он, ну, скажем так, пренебрежительно отзывался о ее внешности. Что тоже стало понятно из писем этого, естественно, дочь Петра простить ему не могла, и Шатарди из России выслали. Вот. Так вот провалился один из супершпионов XVIII века, ну и большая заслуга в этом принадлежала Христиану Гольдбаху, он получил баснословную награду. Вот такой вот уникальный
молодец
человек.
Какой, а? Да. Есть какие-нибудь подробности, что он там расколол, как было зашифровано, как циферки выглядели, что он там
нашел? Я думаю, это может, да, есть работа на эту тему, но я думаю, что мы можем отдельную потом когда-нибудь передачу посвятить, а я вот предлагаю Христиану Гольдбаху в Калининграде поставить памятник, потому что, с одной стороны, это уроженец и выпускник, а с другой стороны, это вот важный герой отечественных спецслужб,
да,
который он же стал русским, русским подданным, да, и связал свою жизнь с Россией. Поэтому это наш офицер ФСБ той эпохи, можно сказать. Ну, фигура очень яркая. Вот. Ну, интересно, что в конечном итоге Петру удалось вовлечь Пруссию в Северный Союз. Правда, произошло это значительно позже, в 1710 году, когда за спиной уже была Полтава, Полтавская победа, и, в общем-то, когда петровские войска громили шведов практически везде, да, была взята в итоге Рига, и Фридрих Вильгельм решил Ой, прошу прощения, это еще не Фридрих Вильгельм, это еще Фридрих, да, который Фридрих III, бранденбургский курфюрст, который уже стал прусским королем Фридрихом I. Он решил, что можно вступить в войну против Швеции, и не прогадал, потому что он приобрел по итогам этой войны территориальные призы. Померания с городом Штеттином вошла в состав прусского королевства. То есть Фридрих в накладе точно не остался. И их отношения с Петром, в общем-то, упрочились. Хотя, конечно, Пруссия несколько была недовольна расширением России, таким серьезным. Вот. Но Петр исходил из того, что то, что его войска заняли, то и должно быть русским. Вот. А войска Петра заняли все. То есть, всем понятно, что хотя Северный Союз он менял свой состав в течение войны, но его душой и главной военной силой была Россия, поэтому она по итогам войны и получила главное приобретение. И Пруссия должна была смириться, тем более, что ей тоже, в общем, повезло в целом. Вот. Вот такая вот очень любопытная сюжетная канва, которая в течение XVIII века развивалась, и в царствование Елизаветы Петровны, как известно, Восточная Пруссия вообще вошла в состав Российской империи. Вот это тоже очень интересный сюжет, потому что Семилетняя война, она у нас как-то немного забыта. Хотя одно из главных сражений этой войны с участием русских войск, Гросс-Егерсдорфское сражение, оно произошло, опять же, на территории Калининградской области. Гросс-Егерсдорфское сражение показано в фильме «Гардемарины 3». Показано интересно, хотя и не без вымысла. Потому что там достаточно реалистично отображена позиция командующего русскими войсками Степана Федоровича Апраксина. Степан Федорович Апраксин повел себя крайне нерешительно. В ходе и по итогам этого сражения, и в итоге был отдан под суд. Значит, что там произошло? Ну, русские войска... Сначала давайте так. Почему началась война? Как там оказалась Россия? Это тоже очень интересный момент, потому что Семилетнюю войну иногда называют Первой мировой или Нулевой мировой. Но это связано с тем, что война шла на нескольких континентах. Не только в Европе, но и в Северной Америке, где сражались между собой англичане и французы. И вот для наших зрителей, возможно, неожиданным прозвучит то, что битва при Гросс-Егерсдорфе практически совпадает по времени со событиями у форта Уильям Генри, описанными в романе Купера «Последний из Могикан». То есть, по сути, там Чингачгук и Нати Бампа, они сражаются в той же самой войне, хотя и, так сказать, несколько случайно, да, вот конкретно эти персонажи, они сражаются в той же самой войне, что и наши гардемарины, и в то же самое время параллельно. Истоки этой войны связаны с конфликтами, связавшимися между великими державами в середине XVIII века. С одной стороны, война за колонии в Северной Америке, Англия и Франция, вынуждает эти державы искать себе союзников в Европе. Потому что у Англии есть европейское владение, это Ганновер, это владение, точнее, английского короля. И английский король опасается, что французы совершат нападение на Ганновер. Поэтому ему нужен союзник на континенте с крупной, сильной сухопутной армией. А кто этот союзник? Это вот Фридрих II, сын Фридриха Вильгельма и, соответственно, внук Фридриха I, который уже обладает крепкой боеспособной армией и талантом полководца. За некоторое время до этого Фридрих II отвоевал у Австрии Силезию, богатейший край, значительно расширил, опять же, границы прусского королевства, сделал ее мощной державой. И еще и искрометно острил, говоря, что если вам по нраву какая-то провинция, надо немедленно ее захватить, а потом ваши юристы убедительно докажут, что вы имели на это полное право. Вот. То есть Фридрих прям взорвал. Значит, и англичане заключают союз с Фридрихом II, помогая ему деньгами. Естественно, это не нравится французам. И тут к французам подкатывают австрийцы, потому что австрийцы потеряли Силезию и жаждут реванш. Вот. И Париж и Вена договариваются дружить против Берлина. Вот. И здесь возникает вопрос, а на чьей стороне выступит Петербург? Это было не предопределено, потому что Фридрих II уповал на традиционные торговые русско-английские связи. Хотя у нас традиционно считается, что англичанка всегда гадила. С одной стороны, оно может быть и так, потому что были серьезные трения политические. Но вместе с тем в Англии была очень влиятельная купеческая партия, заинтересованная в торговле с Россией. Потому что Россия продавала в Англию стратегические товары. В первую очередь, пеньку, которая незаменима при создании корабельных снастей. Это было очень важно. Также хлеб, зерно, хотя пока что в меньшей степени, чем это будет позже, мед и так далее. То есть, это были товары, которые Англия традиционно покупала, и российский бюджет, он в значительной степени пополнялся от английской торговли. А с другой стороны, и Англия тоже зависела от русских товаров. И поэтому все были заинтересованы в том, чтобы эта торговля сохранялась. А когда она разрушалась, то сразу же начинались какие-то трения. Как это будет, например, при Павле I, который порвет с англичанами и заключит союз с Наполеоном. Вот, то есть, это вызовет не только недовольство в Англии и страх в Англии, да, это вызовет еще и большое брожение внутри самой России, потому что это отражается на деньгах. Да, то есть, поместное дворянство, оно теряет в деньгах, и купечество теряет в деньгах. Вот, и в результате Фридрих думал, что англичане, то есть русские, не примкнут к французам и австрийцам, потому что они хотят сохранить союз с англичанами, а англичане они с Фридрихом. Вот. Но с другой стороны, проблема заключалась в том, что вот эта вот резкость Фридриха, она, видимо, Петербург очень испугала. Потому что сейчас он захватил Силезию, потом он напал на Саксонию, которая была традиционным союзником России. Возникал вопрос, а как бы потом, если Фридрих вот как бы вырастет и станет совсем могущественным, с большой территорией, то он захватывает земли, у него будет большая армия, а не захочет ли он захватить, например, прибалтийские владения России,
создаст проблемы,
которые отвоевал Петр I, и создаст серьезные проблемы, потому что вот к этому моменту Рига, Италия, Ревель, они были уже интегрированы в систему экономики Российской империи. И возникал вопрос, не будет ли угроза. Не хотелось иметь слишком. То есть, никто в Петербурге, конечно, не хотел уничтожения Пруссии как государства, но сделать так, чтобы это государство было все-таки не слишком сильным, не создавало угрозы, вот этот расчет был.
Это у меня все время такая ассоциация. Знаешь, пока про Италию и Венецию читал, там вот такое чувство, что все сидят с шильями в руках, а каждое город-государство – это как пузырь. И все дружно со всех сторон смотрят, как кто начал возвышаться, они ему этот пузырь тихо-тихо-тихо, не на вас спустился, стал как все нормально.
Ну да, то же самое и здесь, причем точно так же тыкали и России. Вот. Но Россия удержалась. Вот при Петре и после Петра Россия удержалась и стала играть важную роль в международной политике. С ней были вынуждены считаться. И в результате Елизавета она склоняется к союзу с Францией и Австрией. Фридрих был этим очень недоволен. И есть его остроты на эту тему. Россия правила Елизавета Петровна, Австрия Мария Терезия, а Франция правил Людовик XV, но значительную роль в политике играла мадам Помпадур, его фаворитка, и по-солдатски грубо Фридрих II назвал эту коалицию союзом трех баб. Вот. Причем мадам Помпадур, зная Фридриха как все-таки просвещенного абсолютиста, отправила к нему Вольтера, надеясь, что он постарается повлиять на прусского короля и, так сказать, несколько снизить его аппетит и дипломатическим путем решить назревающий конфликт. Вот. А когда Фридрих услышал, кто Вольтера послал, он сказал, что он не знает такую мадам и не понимает, почему он должен что-то с ней обсуждать. Потом злые языки говорили, что еще и одну из своих собак он назвал Помпадур, чем окончательно оскорбил возлюбленную Людовика, и, в общем, завертелось. Вот. Но Фридрих, Фридрих действительно был талантливейшим полководцем 18 века. Я думаю, наши военные историки там могут про это подробно рассказать. И он громил французов и с австрийцами неплохо воевал, хотя и не так однозначно. Вот. Но с русской армией не задалось. Хотя самого Фридриха первоначально в Пруссии не было. Наши войска овладели Мемелем, и потом вот армия Апраксина вошла достаточно глубоко на территорию Восточной Пруссии, нынешней Калининградской области, где ей предстояла схватка с прусской армией под командованием Иоганна фон Левальда. Это сражение произошло при Гросс-Егерсдорфе. Сражение известное, которое могло бы закончиться с иным результатом, но большую роль и неожиданную там сыграл молодой тогда генерал-майор Петр Александрович Румянцев, будущий Румянцев Задунайский, потому что его резерв оставался в Наркитинском лесу, и на свой страх и риск в разгар боя Румянцев этим резервом ударил во фланг прусским войскам, смял их, и это решило судьбу сражений. Прусские войска вынуждены были отступить, чрезвычайно потрепанные. Проблема заключалась в том, что Апраксин не стал развивать наступление и приказал отступать. Есть разные толкования этого его поступка. Ну, сам Апраксин, когда оказался под судом, естественно, рассказывал, что армия была обескровлена, были проблемы с фуражом, и поэтому пришлось отступать. Но он вообще вывел русские войска из Восточной Пруссии. Однако, есть и другая точка зрения на этот вопрос. Дело в том, что при дворе в Петербурге разворачивались чудовищные интриги. Это действительно было так. Елизавета Петровна в этот момент тяжело заболела, и ходили слухи, что она уже не оправится. А ее преемник и наследник Петр Федорович, будущий Петр III, был большим симпатизантом прусского короля. И настроен был на союз с Фридрихом. Поэтому, возможно, и этот сюжет обыгрывается в гардемаринах у нас, Апраксин действовал под влиянием окружения Петра.
Угу.
Да, то есть, он не хотел слишком громить Фридриха, потому что все равно это не имеет никакого смысла, если буквально через несколько месяцев мы будем с Пруссией дружить. И... Может быть, такие расчеты и были, но они не оправдались, потому что Елизавета выздоровела в тот момент. Это 1757 год. Елизавета выздоровела, и к Апраксину появились серьезные вопросы. Он попал под суд, и, собственно, его потом оправдали. Вот легенда гласит, что когда ему зачитывали оправдание, он скончался от сердечного приступа. Поэтому война продолжилась. Потом командующим русскими войсками был Вильгельм Фермер, не так удачно. Но, наконец, его сменил Петр Семенович Салтыков, который разгромил уже не Левальда, а лично Фридриха II в сражении при Кунерсдорфе. Это был вот тотальный разгром, после которого Фридрих вообще хотел покончить с собой. Он склонялся к мыслям о самоубийстве. Это было чудовищное поражение. Фридрих думал, что он все проиграл. Уничтожил дело, уничтожил достижения своего отца и деда и прадеда, и Пруссии больше не останется. Вот. Но тут произошло чудо Бранденбургского дома. Елизавета Петровна скончалась, а Петр III исполнил свою мечту и заключил с Фридрихом мир, что стоило ему трона отчасти. Но, тем не менее, Пруссия сумела вернуть свои завоевания. Но 4 года Восточная Пруссия, вот нынешняя территория не только Калининградской области, а вся территория бывшего прусского герцогства, оказалась в составе Российской империи. Там была российская власть, и одним из генерал-губернаторов Восточной Пруссии стал Василий Иванович Нечипаев Суворов. Батюшка Александра Васильевича Суворова. Вот. И вот пока Василий Иванович был губернатором Пруссии, Восточной Пруссии, к нему периодически наезжал молодой офицер, полковник тогда, Александр Васильевич Суворов, который как раз получил боевое крещение в Семилетней войне. И потом уже пожилой уже престарелый Суворов, когда Павел I начнет реформу русской армии по прусскому образцу, будет говорить: русаки прусаков всегда бивали, чему же тут учиться. Вот, ну, когда русаки прусаков бивали? А во время Семилетней войны, когда Суворов был еще молод и, в общем, принимал в этом участие. Интересно, что в Кёнигсберге, как мы сегодня знаем, Суворов вступил в масонскую ложу. Это загадка, потому что впоследствии Суворов всегда будет очень скептически относиться к масонству. Но вот историки спорят, почему так произошло, хотя сомнений нет, сохранились и были недавно найдены книги местного масона, местной масонской ложи, где...
Книги учета масонов.
Да, где Суворов числится в качестве одного из ее членов, причем позже он еще и представит к поступлению в масоны шестерых русских офицеров. Еще шестерых русских офицеров. Это вот чрезвычайно неожиданно. Но есть версия, на мой взгляд, достаточно обоснованная, которая заключается в том, что он выполнял поручение отца. Потому что прусская элита, ну, скажем так, с осторожностью относилась к новым властям, к новой власти. И нужно было налаживать с ними, с этими людьми, да, с местными аристократами и с местными купцами отношения.
Угу.
Но, может быть, вот по официальным каналам это было сложновато. Вот. А масонство – это неофициальная связь. Все масоны – братья. Оно позволяет стирать какие-то этнические, государственные, служебные различия и находить общий язык. И, возможно, именно с этой целью, вот, в рамках такой мягкой силы, Суворов и вступил в эту масонскую ложу. Но что там происходило точно, мы не знаем.
В целом удивительно. Он же такой сурово православный был. Что как-то...
Да, это удивительно, но здесь не надо забывать, что он был еще молод. И тут два объяснения, на мой взгляд, может быть. Либо была какая-то политическая потребность, служебная потребность, и Суворов ей следовал, то есть, ну, грубо говоря, притворялся. Да? Либо это были поиски молодого человека, духовные поиски молодого человека, которые... Вот Кипнис, Борис Григорьевич, например, считает, что это были именно поиски. Вот он искал, была такая мода, и он решил посмотреть, а что там у этих масонов. Вот он поступил... пообщался, ему не понравилось, и больше он никогда к этому не касался, этим, грубо говоря, переболел. Может быть, и так, мы точно этого не знаем, но сам факт, что вот в Кёнигсберге Суворов вступил в масоны, это интересно. Ну, вот интересно, что на этой территории, да, себя проявляют и Румянцев, будущий Задунайский, да, и Суворов, да, и потом там, мы сейчас дойдем до Багратиона и Барклая де Толли. Это все очень интересно. Ну, и, конечно, интересно, что... Иммануил Кант становится русским подданным, пишет прошение Елизавете Петровне с просьбой разрешить ему занять кафедру ординарного профессора логики и метафизики Кёнигсбергского университета. Вот. А Елизавета Петровна, ну, не сама, конечно, она предпочла ему другого ученого, и профессором он не стал. Но, тем не менее, прошение сохранилось. Это вот такая любопытная деталь, которая связывает Канта с русской историей. И не случайно сегодня Калининградский университет носит имя Канта. Его могила сохраняется в Кёнигсбергском соборе. Да, очень бережно. Это важный туристический объект современного Калининграда. Ну, вот территорию Восточной Пруссии пришлось отдать. Правда, там большой вопрос, хотела ли Россия ее оставить за собой, потому что существовали расклады передать Восточную Пруссию Польше, а себе забрать в Курляндию для того, чтобы скруглить свои прибалтийские владения. Но как бы получилось, мы не знаем. Короче говоря, Восточную Пруссию отдали. Восточную Пруссию отдали, но, тем не менее, вот Семилетняя война положила начало военным событиям на территории этой области, которые играли большую роль в отечественной истории. И следующий всплеск военных бурь произойдет во время наполеоновских войн, потому что на территории нынешней Калининградской области было две знаменитых битвы наполеоновской эпохи. Это битва при Прейсе-Шейлау и битва при Фридланде. и та, и другая, несмотря на то, что первая это скорее ничья, а вторая это прям поражение, но тем не менее и та, и другая битва это славные битвы для русского оружия. 1807 год. Уже одержана Наполеоном победа при Аустерлице. Разгромлена Австрия. И потом разгромлена Пруссия при Йене и Ауэрштейте. И последней надеждой Пруссии, которая теряет свои территории, которая обескровлена и вообще находится при смерти как государство, является русская армия и союз с Александром I. Еще до Аустерлица была знаменитая клятва при гробе Фридриха Великого, когда Александр I, новый прусский король Фридрих Вильгельм, уже третий, и его супруга, королева Луиза, они спускаются в склеп к Фридриху II и клянутся, что они будут едины в борьбе с Наполеоном и не изменят друг другу. Вот. И вот Александр I он был верен этой клятве, и он движет свои войска в Пруссию для того, чтобы помочь Фридриху Вильгельму и уничтожить Наполеона. Вот интересно, кто командует русской армией? Командует ей Леонтий Леонидович Бенниксон. Человек, который менее известен среди генералов наполеоновских войн, конкретно 12-го года. Если его показывали в советском кино, например, то исключительно с негативной стороны. Вот есть фильм «Кутузов» военных времен, там Бенниксон показан как интриган. И интриганом он и был, на самом деле. Но интриганом был и Багратион. Интриганом был и сам Кутузов. Не все были интриганы. И достоинство Кутузова, на мой взгляд, заключается в том, что он просто был более успешный. Интриган – это был гроссмейстер придворной интриги, который всех переиграл и установил более или менее единоначалие в армии 12-го года. Вот. Но до этого Бенниксон, в общем, был на хорошем счету как военный, как полководец. Однако известен он был-то не полководческими талантами, в первую очередь, а участием в убийстве Павла I. Вообще, его роль огромна, потому что группа заговорщиков, которая проникла в Михайловский замок в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, она была вся пьяна. И наиболее трезвым среди них был Бенниксон. Поэтому он и сохранил присутствие духа, когда мятежники ворвались в спальню царя, и там его не нашли первоначально. То есть, постель была пустая, это хорошо известный факт, потому что пока заговорщики расправлялись с охраной, Павел услышал шум и успел спрятаться. И вот когда они ворвались в комнату царя, то они его там не увидели. И страшно испугались. Да? То есть их охватила паника. Они подумали, что ловушка, все пропало. И даже если это не ловушка, то царь куда-то убежал, и все, они вне закона. Но Бенниксон сохранял присутствие духа, он подошел к постели и до нее дотронулся. Почувствовал, что она теплая. И сказал: если птичка и упорхнула, то куда-то недалеко. И вот после этого все догадались искать царя в спальне. Нашли его. Ну, что произошло дальше, всем известно. Царь был убит.
Удивительно, кстати, что вроде такое хитрое сооружение, замок фактически, а никаких тайных ходов, нажал на кнопочку, дверка открылась, убежал куда-то там, ничего такого не предусмотрел.
Это тоже странно, действительно, у Павла была дверь в соседнюю комнату, это спальня его жены, но она была заколочена там, по ряду причин. Многие по-разному это объясняют, одни считают, что Павел заколотил после того, как его жене запретили рожать, и чтобы, так сказать, держать избежать соблазна, да, он приказал эту дверь закрыть. Вот. Но другая причина, другое объяснение сводится к тому, что наоборот Павел боялся, что именно из комнаты жены ворвутся какие-то, значит, враги и постараются его убить. И вот это его параноидальное опасение дворцового переворота привело к такому решению. Ну, так или иначе, произошло, как произошло. Да, Павел был убит, и вот Бенниксон сыграл в этом серьезную роль. Хотя сам он потом категорически отрицал и говорил, что он вообще из комнаты вышел, царя убили без него. Что его задача была только заключалась в том, чтобы царя арестовать, грубо говоря, а об убийстве речи никакой не шло, он не причастен. Ну, и как бы то ни было, но Бенниксон остался в обойме, как и практически все остальные участники, потому что, да, может быть, они не играли первостепенной роли при дворе, их отодвинули во многом под влиянием вдовствующей императрицы, которая их терпеть не могла. Но, тем не менее, Бенниксон остался в обойме. И вот в 1807 году, еще в 1806, он становится во главе русской армии. Это был человек амбициозный, что, в общем, для военного неплохо, наверное. Вот, и он чтится победить Наполеона. И вот это его желание приводит к тому, что в феврале 1807 года происходит первое сражение с его участием. Это сражение при Прейсиш-Эйлау. Ныне это город Багратионовск, названный в честь Петра Ивановича Багратиона, знаменитого полководца и ученика Суворова, который действительно проявил огромную доблесть и в этом сражении, и в сражении при Фридлане. То есть это был, ну, не то чтобы звездный час, но Суворов там, прошу прощения, Багратион там подтвердил свою репутацию классного генерала, который был мастером и чемпионом арьергардных боев. Вообще, в известной степени сражение при Прейсиш-Эйлау спровоцировал маршал Ней. Наполеоновские войска остановились на зимние квартиры, но Нея они не устраивали, и он выдвинулся чуть дальше на восток. Бенниксон это истолковал как начало похода на Кёнигсберг, а Кёнигсберг был тылом.
Угу.
И кроме того, Берлин-то был уже у Наполеона, а Кёнигсберг оставался еще у пруссаков. Да? Понятно, что защищали в основном русские войска, но Кёнигсберг это, вот главное, чтобы вы поняли наши зрители, это как Москва. Это вторая столица. То есть, вот, да, вся политика делается в Берлине, но коронуется в Кёнигсберге. И точно так же в России у нас столица был Петербург, но короновались в Москве. Это была дань. Да, вот отсюда пошла наша государственность. И поэтому были и чисто военные причины оборонять Кёнигсберг, и символические причины для его обороны. И, соответственно, Бенниксон начал действовать. Наполеон, хоть он был и недоволен действиями Нея, но он решил окружить Бенниксона и разгромить его. Но план Наполеона был разгадан, потому что казаки схватили курьера, который скакал от маршала Бертье к Бернадоту, и, соответственно, в донесении был изложен наполеоновский план.
Поди незашифрованное было.
Незашифрованное. И тогда Бенниксон решил отойти к городу Прейсиш-Эйлау, да, к нынешнему Багратионовску, и занять там выгодную позицию, и там, соответственно, принять сражение. Так и произошло. Правда, Наполеон хотел сорвать отступление русских войск, но тут-то как раз и проявился незаурядный талант гения арьергардных боев Петра Ивановича Багратиона, который создал условия для отступления русских войск. Там не совсем понятна ситуация с самим городом Прейсиш-Эйлау, потому что хотя у французов были превосходящие силы, и русские оставили этот город, заняли позицию за ним, но вечером Бенниксон приказал Багратиону город отбить назад. И Багратион, как описывает Денис Давыдов, безмолвно слез с лошади, вынул шпагу и приказал колонне идти на город, пошел в ее главе, и город отбили. Вот. Проблема в том, что через несколько часов он снова оказался у французов. Как так вышло, непонятно. Там, значит, Бенниксон потом рассказывал, что он приказал город оставить для того, чтобы впоследствии Наполеон атаковал центр его позиции из города. Так ему хотелось. Но непонятно, зачем он ему тогда несколькими часами ранее приказал отбить. То есть, по всей видимости, все-таки произошла какая-то неразбериха, и потом, когда Багратион уже уехал от своих войск, французы нанесли контрудар и снова городом овладели. Но все равно вот эти арьергардные бои, они были очень кровопролитны, и у обеих сторон были большие потери. Ну вот, а настоящее такое масштабное сражение, оно началось уже 8 февраля 1807 года, и оно закончилось в ничью. То есть, не будем здесь останавливаться подробно на ходе сражения. Можно только сказать, что оно периодически, ну, не прерывалось, а сопровождалось снежной бурей, которая погода внесла свои коррективы, оказала свое влияние на ход событий. И, например, 17-й корпус Ажеро, который Наполеон послал в атаку на русские позиции, из-за снежной бури ну, скажем так, несколько сбился с пути и оказался прямо перед артиллерийской батареей русских и был уничтожен буквально за считанные минуты. То есть там потери составляли 5200 человек. Этот корпус никогда уже не будет полностью восстановлен. Он считался вакантным до самого конца наполеоновских войн. Жеро был ранен. Генерал, дивизионный генерал Дюжарден погиб. Вот. Это была, ну, настоящая бойня. И в этот момент военное счастье склонилось на сторону русской армии. Но потом произошла контратака, кавалерийская атака Мюрата. Одна из самых знаменитых атак мировой истории кавалерийских, которая позволила свести сражение в ничью. Бенниксон наутро отступил, но потом Наполеон говорил, что если я и объявил себя победителем, то только потому, что вы изволили отступить. А Бенниксона он при встрече уже в Тильзите сказал, вы были злы при Елабе. Это дорогого стоило из уст Бонапарта. И обе стороны себя победителями объявили. Бенниксон получил орден Андрея Первозванного. То есть, это действительно была очень серьезная победа, после которой Наполеон задумался о заключении мира. Его отправлял своего посланника, генерала Бертрана, и к Бенниксону, и к королю Фридриху Вильгельму III. Но Бенниксон ответил, что государь послал его воевать, а не заключать мир. Ну и примерно в том же ключе отвечал Фридрих Вильгельм, который вообще воспрял духом и надеялся, что вот еще чуть-чуть, и Наполеон будет уничтожен. Но не случилось, потому что в следующем сражении, при крупном сражении при Фридланде, ныне это город Правдинск, все-таки Наполеон победил. Там Бенниксон допустил фатальную ошибку. Но это тоже была очень важная битва для русской истории. Там произошло следующее. То есть Бенниксон ошибочно думал, что ему противостоит только корпус маршала Ланна. Поэтому он начал переправлять войска на другой берег реки Алле, сейчас она называется Лава. При этом русские войска заняли очень неудачную позицию. Вот. Но казалось, что против одного Ланна будет и так нормально. А на самом деле к Ланну подошел Наполеон, а к вечеру вообще вся французская армия, 80 тысяч человек. И Наполеон сразу же понял всю неудачность русской позиции, обрушился на нее, опять там показал себя героический Багратион, который опять обеспечил отступление. И это отступление не превратилось в паническое бегство. Там, например, Ермолов писал о том, что ну, вот сравните с Аустерлицем. Да, в общем, спасли себя, и армия через несколько дней оправилась от фридландской неудачи, была готова дальше сражаться. И действительно, героизм был невиданный. Вот особенно арьергард, который прикрывал отступление русских войск, там были огромные потери, но смять его не удалось. И там погиб генерал Николай Николаевич Мазовский, который, к сожалению, очень мало известен у нас, потому что он не дожил до грозы 12-го года и в результате не попал в военную галерею, поэты его не воспели, и он гораздо менее известен, чем, ну, там, допустим, Ермолов или Раевский, да, кто-то из прославленных генералов именно 12-го года. Но по складу своему, по духу, Мазовский был из этих людей. Да, и вот он как раз он был командиром Павловского гренадерского полка и прикрывал Фридландские ворота. И когда он был уже ранен в ногу и в руку и уже не мог своих бойцов вести в атаку, он приказал двум гренадерам взять его на руки и в таком виде повел их в штыки. Вот. То есть это была отчаянная рубка, настоящая бойня, но она позволяла выигрывать минуты. Минуты, которые позволили, например, найти броды, мосты наполеоновская артиллерия уничтожила, но сумели найти броды и через них переправить артиллерию. Артиллерия – это бог войны. И Мазовский погиб в этом сражении. Там потом рассказывали о том, что французы еще и надругались над его телом, искололи его штыками. Вот. Его похоронили пруссаки. Потом его могила, надгробие, точнее, пришло в негодность. Его восстановили только уже в царствование Вильгельма I, Александра II, да, в России. Вот я побывал на могиле Мазовского. Ну, печально, что надпись на надгробном камне сделана с ошибкой. он назван там Маковским. Вот. Это достаточно трагично, но славы Мазовского не умаляет. И с одной стороны, мы про Мазовского не знаем, но с другой стороны и знаем, потому что не сам Мазовский, а Павловский полк, он был очень щедро, я бы сказал, награжден за этот подвиг. Вот Фридландское сражение, оно осталось в отечественной истории двумя, вот даже тремя, я бы сказал, вот важными фактами. Да? Во-первых, Александр I отмечает доблесть именно Павловского полка, повелел, чтобы головные уборы выживших гренадеров оставались в том виде, в каком они были к концу сражения.
А, типа пробиты?
Да, частично они были пробиты пулями, естественно. И с тех пор павловцы носили эти пробитые головные уборы. И Пушкин это отметил в «Медном всаднике». Вот он перечисляет вещи, которые ему нравятся в военной столице, в Петербурге. И там есть такие строки: «Лоскутье сих знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою». Это про павловцев. И во времена Пушкина вот не надо было объяснять, о каких шапках идет речь, потому что все это еще помнили. То есть это был такой подвиг, который, легендарный подвиг, который у всех на слуху. И потом, еще это второй факт, в 1809 году Александр I приказал еще и на шапках выживших, на шапке выживших гренадеров нанести их имена. Это первая коллективная награда в истории русской армии. То есть, вот это тоже очень интересный факт. Ну и, наконец, Фридланд является родиной Георгиевского креста. После этого Александр I учреждает знак отличия военного ордена, то есть главную русскую награду для нижних чинов. То есть это, эти вот все почести говорят о том, что несмотря на поражение,
бились как львы.
Руководство страны, да, немало, находило немало поводов для гордости в результате. Потому что, конечно, целью Наполеона было полное уничтожение русской армии, а этого не произошло. Это правда, бились как львы. И вообще военные, об этом пишет и Ермолов, и Денис Давыдов, они были готовы сражаться дальше. И достаточно болезненно восприняли известие о начале мирных переговоров. Но политики дрогнули. То есть Александр I дрогнул. Дрогнул великий князь Константин Павлович, который уговаривал его начать договариваться с Наполеоном. Ну, а Фридрих Вильгельм тем более. Так сказать, это был человек, ну, как бы небольшой силой воли и не очень хороший политик. И поэтому место действия переместилось в Тильзит. А Тильзит – это нынешний город Советск. Да, нынешний город Советск, одно из главных наполеоновских мест. Там находится прекраснейший мост королевы Луизы, названный в честь Луизы, жены Фридриха Вильгельма, которая попыталась Наполеона уговорить смягчить условия мира. И она разговаривала с Наполеоном за закрытыми дверями, а несчастный Фридрих Вильгельм сидел и в приемной и сгорал от стыда. Вот, и все над ним, кто сочувствовал, кто посмеивался над ним. Ну, в общем, это была такая тяжелая для него, тяжелый для него момент. Вот, в конце концов, он не выдержал и зашел в комнату, где его жена общалась с Наполеоном. Вот, а Наполеон тут же переговоры прекратил, а потом еще и над Фридрихом Вильгельмом издевался. Вот, он говорил, что ну, если бы вот король так быстро не вошел, ну, может быть, я бы что-то и отдал. Вот, а жене своей писал, что ой, как она была со мной кокетлива. Вот, то есть, конечно, это для Пруссии это было вот огромное унижение, то, что произошло, и Пруссию обкарнали абсолютно там, со всех сторон, потеряла огромные территории, огромное население. Вот, и Фридрих Вильгельм потом унижен, как собачка там, с Наполеоном, перед Наполеоном лебезил. И даже когда Наполеон задумал вторжение в Россию в 1812 году, выпрашивал у него прибалтийские провинции. Он хотел компенсировать свои потери за счет России. И даже город Псков хотел присоединить.
Ох, ловко еще.
Да, но
не выгорело.
Не выгорело, да. Но зато потом он договорился с Александром. Вот Александр был в этом смысле не злопамятный. Александр прусского короля, ну, в общем, пожалел и, так сказать, ему помог. Ну и, между прочим, определенную роль сыграл образ королевы Луизы, потому что в скором времени она умерла, отчасти от переживаний, от страданий. И когда наполеоновские войны вошли в завершающую фазу, вот образ этой красивой королевы, которая умерла в отсвете лет, замученная этим корсиканским чудовищем, он воодушевлял прусские войска. Вот, и есть легенда о том, что маршал Блюхер, не, так сказать, не наш Василий Константинович, а прусский маршал Блюхер, герой наполеоновских войн, герой сражения при Ватерлоу, сказал по окончании войн: «Луиза отмщена». То есть для них это было отчасти сражение за свою прекрасную, королеву. Вот. Кстати, это королева Луиза, это бабушка Александра II, потому что ее дочь Шарлотта вышла замуж за Николая I, и, соответственно, она стала бабушкой детей Николая и отчасти предком последующих русских императоров. Вот. Вот такая вот чрезвычайно интересная история, которая показывает, что Восточная Пруссия, да, нынешняя Калининградская область, она обильно полита русской кровью. Ну и 20-й век, конечно, здесь играет свою роль. Это и Первая мировая война, знаменитое сражение при Гумбинине. Это одно из первых сражений Первой мировой, где была побеждена 8-я армия фон Притвица. Сражение не очень известное, сейчас его там начали вспоминать. Сражение не очень известно, потому что успех развить не удалось, как известно. Вторая армия Самсонова потерпела катастрофическое поражение. Армия Ренненкампфа отступила. И в результате все вот эти победы забылись. Вот. Но когда пришли первые успехи, они чрезвычайно вдохновляли современников. Ну, а потом Великая Отечественная война, конечно. Великая Отечественная война, когда бои за Восточную Пруссию стали чрезвычайно кровопролитными, жестокими, и Красная Армия там покрыла себя неувидаемой славой. Я напомню, что Восточная Пруссия – это такой тоже вполне себе... Ну, Кёнигсберг – это одна из нацистских столиц. Гауляйтером там был небезызвестный Эрик Кох, которого мы неоднократно упоминали в нашей студии. Одна из самых одиозных и чудовищных личностей Третьего Рейха, который был также рейхскомиссаром Украины. Да, один из самых жестоких нацистских чиновников, убежденный гитлеровец до мозга костей. Вот. А руководителем СС и полиции там некоторое время был вот мой герой, персонаж, про которого я пишу, Эрих фон дон Бахзелевский. Они с Кохом друг друга вообще ненавидели, вплоть до того, что Бахзелевский строил планы убийства Коха. Там это была своя банка с пауками. Вот. Ну, вот вся вот эта группировка оставила по себе позорную память. А Красная Армия отчаянно сражалась в Восточной Пруссии, и любопытно, что, ну, вообще были у нацистов представления о том, что Кёнигсберг – это крепость неприступная, там по стенам даже были, на стенах появились надписи: «Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кёнигсберг не сдастся никогда».
Ой.
Вот. Но
и вот так нехорошо.
С 6 по 9 апреля 3 дня занял штурм Кёнигсберга, вот, в результате чего эта неприступная крепость пала. Да? И вот в документальном фильме, который мы сняли, там мы были на так называемой башне Дона, названной в честь прусского героя наполеоновских войн. Башня Дона – это последнее место, которое капитулировало в Кёнигсберге. Вот. И мы там символически водрузили красное знамя на этой башне еще раз, чтобы напомнить, что там произошло и вот как это все должно быть на самом деле. Вот. Ну вот смотрите, друзья мои, в общем-то небольшой регион, да, я далеко не все рассказал, а только там затравку какую-то сделал, но мне кажется, очень интересная история. И вот такие истории можно рассказать про, ну, практически любое место в нашей стране. Вот. И это научит нас еще больше любить нашу родину.
Ох, Егор Николаевич, тебе бы книги писать.
Ну, я вот и так стараюсь писать.
Спасибо.
Я так стараюсь. Друзья, приезжайте в Калининградскую область и в Петербург, и вообще во все другие замечательные наши регионы, потому что вот ровно такую же историю можно рассказать про Алтай, например. Вот я буквально влюбился в город Барнаул, где я снимал документальный фильм про Демидовых, а потом мы провели там фестиваль, великолепное место. Я вот никогда не думал, что я могу влюбиться в, ну, в город, о котором я ничего до этого не знал, но это действительно так. Великолепный там, обожаю я Мурманск, Кольский полуостров, и уверен, что любой другой город нашей страны, он также интересен с точки зрения большой истории. Поэтому будем развивать вот этот проект. Видимо, в одиночку это сделать сложно, будем искать каких-то союзников. Ну и вот в идеале там, результаты, ну, я бы видел серию книг, таких исторических путеводителей, которые бы показывали, как большая история проходила через те или иные регионы.
Круто. Ждем. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий.
На сегодня все.